Сегодня последняя проповедь из цикла проповедей о церкви. И мы уже слышали проповеди, что церковь – это место любви, это место для всех, это место роста. И сегодня мы поговорим сегодня, что церковь до края земли. И давайте сперва посмотрим, и для чего была вообще создана церковь. Наш Отец Небесный, великий Бог, который любит нас, который сотворил нас по образу и подобию своему, посылает своего Сына Иисуса Христа на эту землю, чтобы Он умер за грехи людей, и через веру в эту святую жертву Он приносит нам дар вечной жизни по своей милости и благодати. И об этой миссии Иисус Христос должен был рассказать Сам людям, на земле. И основная цель прихода Иисуса Христа – это спасти людей от ада. Но во времена Иисуса Христа не было ни телевизоров, ни телефонов, ни интернета. И эту весть он должен был донести сам до людей. И для этого он набирает команду своих учеников и первым открывают эту благую весть, для чего он пришел на эту землю. И 3,5 года учит их, как правильно до людей доносить о Божьей любви, о Его милости и благодати. И 3 года. И когда он возносился, он дал поручение своим ученикам. Это Марка 16, 15, 16. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Эти ученики были тем основанием, на котором Господь построил свою церковь. Вот. И основная задача церкви – распространять эту благую весть до края земли. Иисус Христос умер на кресте за каждого человека, любой национальности, любого социального сословия и любого возраста. И наша задача – распространять также эту весть до края земли. И еще одного человека Иисус Христос призвал на это служение распространять благую весть для язычников, который был против распространения христианства в Израиле, сажал христиан в тюрьмы, участвовал при убиении первого мученика Стефана, которого побили камнями за веру в Иисуса Христа. Но сам Бог, Иисус Христос, коснулся его сердца, и он посвятил свою жизнь распространению Евангелия для многих народов. И это был Савл, который впоследствии стал апостолом Павла и отдал свою жизнь за распространение Евангелия. И вот как рассказывает сам апостол Павел о встрече с Иисусом Христом, когда выступает перед царем Агриппой в свою защиту. Это Деяния 26, 15, 18. «Я сказал, кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий со священными». Итак, Иисус Христос и посылает не из команды, а выбрал этого человека, который очень хорошо знал закон Божий, потому что он обучился этому, и для Господа, кажется, нет ничего невозможного. Он может призвать любого человека, коснуться сердца этого человека, лишь бы человек отозвался на этот призыв, и он пошел и стал апостолом язычников. И так прошло 2000 лет. Сейчас на земле насчитывается где-то около 8 миллиардов людей, 7,7 миллиардов человек, и 2,4 миллиарда – это христиане всех деноминаций – католики, баптисты, протестанты, православные. Это люди, которые верят в Иисуса Христа, который умер за грехи, за людей и дарует на основании веры дар вечной жизни. Это составляет примерно 32% от общего количества людей, живущих на земле. И вот Марка, как я уже читал, 16-15, Иисус говорит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать, креститься будет, и креститься спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Итак, Иисус посылает до края земли. И вот в Матфея 24:14 он говорит: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, Иисус посылает и говорит потом, что когда это Евангелие будет проповедано всем племенам и народам, во свидетельство всем племенам и народам, и тогда придет конец. Конец – это время Божьего суда над народами. И Бог Отец отдал всю власть Иисуса Христу судить народы. И Он говорит: «А те, кто поверит в Меня, что Я умер на кресте за ваши грехи, на суд не приходят, а те, кто отказались, они уже суждены». И вот каждый третий на земле человек – это христианин. И Иисус не сказал, что когда все примут эту благую весть в свое сердце, я приду, вот. Но Он сказал, что каждый должен услышать. Каждый должен услышать эту благую весть, что Он Спаситель мира, и сделать выбор. И основная задача церкви – распространять эту благую весть до края земли всем племенам и народам. Вы знаете, мне часто, многие, наверное, знают, что я работаю таксистом, и, можно сказать, каждый день кому-нибудь проповедую. И знаете, и в последнее время, многие из 10 примерно один человек может правильно ответить, кто такой Иисус Христос. Многие верят в Бога. Многие даже мне вот в последнее время попадаются люди, которые говорят: «Я верю», они говорят, «Иисус Христос – это Бог, который умер на кресте». И все. Я им говорю: «А смысл его вот этой жертвы?» Они не могут ответить. Понимаете? Не могут, они не знают даже. До них почему-то вот не донесли еще. Это мы с вами не донесли до этих людей, что Иисус умер ради нас, ради нашего прощения, чтобы мы через эту жертву и кровь его получили прощение от грехов. Так что у нас с вами еще множество работы – доносить до людей вот именно конкретно, для чего Иисус Христос умер на кресте. Потому что во многих церквях есть картина, где Иисус на кресте распятый, они это видят. А для чего это была жертва принесена? Вот наша задача с вами – донести до этих людей. И мы являемся частью международного движения «Слово жизни», задача которого – распространять Божье Слово во всем мире. И филиалы этого движения находятся в более 30 странах мира. И наша церковь тоже участвует в этой работе. Мы финансируем несколько детей Индии для того, чтобы они могли учиться. Также наша команда ездила в Индию, где проповедовали в нескольких церквях. И мы верим, что в нашей церкви появятся люди, которым Бог коснется сердца, и они поедут в разные страны, в разные города, и мы тоже будем непосредственными участниками этого международного движения. И наша церковь «Слово жизни», город Нижний Новгород, тоже создана Богом для того, чтобы распространять Слово Божие в этом городе, в этой области. И проекты, которые проходят у нас здесь в церкви, это «Накорми голодного», детский дом, альфа-курс, молодежное служение «Антиспид», детское служение, любое служение, которое здесь, в этой церкви, это одна из возможностей показать людям мира, что Бог любит каждого человека. Понимаете, церковь, сама церковь, мы ведь с вами люди, но мы члены церкви, мы с вами часть церкви, и каждый своей жизнью, своим служением, своим отношением к человеку, попавшему в трудную ситуацию, мы также распространяем Божью любовь в этот мир, рассказывая о Христе. И члены, также у нас есть, в церкви есть команда евангелистов, которые каждый день кому-то рассказывают о Иисусе Христе, о Его жертве. И члены этой команды ездят даже по разным городам и помогают распространять эту весть благую в этих городах, как бы помогает церквям, росту их. И слава Богу за этих людей, которые жертвуют своим временем, но у них огромное желание, этот огонь в сердце, говорить людям об Иисусе Христе. И отсюда следует, что церковь создана для распространения Евангелия, еще раз напомню, и мы просто как бы должны понимать, осознавать, что я член этой церкви. Иисус Христос умер за мои грехи. Его основная задача Иисуса Христа была показать людям о Божьей любви, что Он послал меня ради спасения людей. И мы продолжаем эту работу. Он сказал своим ученикам: идите и проповедуйте, расскажите, как я люблю этот мир, этих людей. И мы же члены нашей церкви. Иисус – наша голова, а мы члены, и мы должны продолжать эту работу. Мы с вами живем в России, в этом городе, где поместил нас Бог, и наше миссионерское поле на нашей улице или на конце другого, или на конце города. А люди, которые окружают нас, с кем мы работаем, с кем мы дружим, с кем общаемся, с кем просто как бы встречаемся – это наша аудитория, и мы посланники Иисуса Христа. И многие люди не читали Библию, они даже ее в руки никогда не брали. Для многих она неинтересна, многие вообще ее как относятся к ней с предубеждением. Но эти люди очень хорошо и внимательно читают нас. Они наблюдают за нами. Если ты объявил себя христианином где-то в обществе, то за тобой множество глаз. А как ты ведешь? Как ты отвечаешь на те ситуации, в которых ты попадаешь? Не как христианин или как человек? И в моей жизни тоже было много ситуаций, когда я, представьте, стал начальником охраны на ярмарке «Молитовка», и у меня в подчинении было 40 человек почти. И я объявил, что я верующий человек, и малейшее слово где-то, а я только вот как бы молодой христианин, еще гоцинеоп, бывает там сорвешься или что. Они сказали: а как ты? Ты же верующий, ты не имеешь права так делать. Один случай был, парня одного поймал, он выпивший был. Я говорю: все, я тебя увольняю. Он: ну как, ну, у меня же семья, двое детей, ну вроде вжалься. Я говорю: ну ладно, давай, иди работай, смотри больше это, не пей, да-да. Дня не проходит, он опять пьяный. Я говорю: все, я тебя увольняю. Как? Ты христианин, ты меня не думаешь о моей семье? Я говорю: вот вам, пожалуйста, прям слово не скажи. Вот так что следят люди, это вы думаете. А что малейшее, если ты христианин, как ты смотришь, как ты относишься к каким-то ситуациям? Они тебя уже как бы, ты стандарт должен быть. Вот как Бог бы поступил. Так что за каждым из нас глаз да глаз смотрите, чтобы, говорится, помнить. Вот. Наша задача – проповедовать нас окружающим людям. И если мы посмотрим вокруг внимательно, то увидим множество людей, которые желают принять нашего Господа в свое сердце. И Господь сказал своим ученикам: посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Иоанна 4:35. То же самое Он говорит нам и сейчас. Людям, которые живут рядом с нами, живется нелегко, у многих множество проблем, и они желают, чтобы кто-то им помог. И наша задача, как бы, вселить в них надежду, познакомить их с Иисусом Христом, познакомить с Богом, чтобы они могли увидеть, что Он их любит, что Он желает им, как бы, помочь в этих трудных ситуациях. И также этого ожидает Бог и от нас. И многие христиане ищут духовных переживаний, веря в то, что это самое важное. Но, конечно, чудесно переживать от Бога на собраниях, но ничто не сравнится с той радостью, когда ты испытываешь, когда проповедуешь об Иисусе Христе какому-то человеку. И видеть, кто-то отдает свое сердце со слезами на глазах Иисусу Христу – это самое прекрасное переживание. И невозможно быть счастливее и ближе Богу именно в тот момент, когда ты делишься с Евангелием, с другим человеком. Итак, Марка 16:15, еще раз к этому месту возвращаемся. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Что Иисус имел в виду, когда дал нам повеление проповедовать Евангелие. Слово «проповедовать» переводится с греческого как «провозглашать», «объявлять», «заявлять», «возвещать». Вот как, например, глашатай возвещал приказ короля. Глашатай был официальный представитель короля, который объявлял королевские указы и об изменениях в государстве, и это, да, возвещавшие новости. Говоря современным языком, должность глашатая считалась одной из привилегированных должностей во всем государстве, но это требовало от него четкого исполнения обязанностей. Когда король хотел издать новый указ, он звал глашатого, тот взял перо и бумагу и приходил к королю и записывал точно все, что он ему говорил. То, что он брал перо и бумагу, это говорит о том, что он прошел обучение письму и чтению. И он мог задавать вопросы королю, уточняя, правильно ли он понял, правильно он записал то, что ему диктовал король. Потому что глашатай дал точности передавать то, что король имел в виду. Вот. И если нужно, этот глашатай должен был одеваться прилично для своего положения. И если бы он одевался небрежно, не следил за собой, причесывался, может, раз только в неделю, то это бы меняло худшую сторону отношения народа к королю. Потому что это представитель короля, и отношение этого человека влияло бы на отношение народа к королю. Также он должен себя вести был учтиво с народом. Когда он оглашал эти указы, ему, возможно, задавали вопросы, и он должен учтиво отвечать на эти вопросы, показывая вот это уважение короля к народу. Через него вот это и отношение к королю и было показано. И глашатай также должен очень внимательно следить за своим внешним видом, за своим поведением, за том, как он держится в этой обстановке, потому что это все влияло на отношение народа к королю. И давайте теперь посмотрим наше время. Мы представители Иисуса Христа, и не каждый из вас и из нас будет стоять у кафедры, но наша жизнь – самая наглядная проповедь. Ваше поведение в повседневной жизни формирует у окружающих людей мнение об Иисусе Христе. Вот как мы живем, как мы видим отношение к соседям на работе. Вот это отношение многие смотрят, да какой же ты верующий. Знаете, у меня в моей жизни был один эпизод, в моем окружении был один человек, от которого исходило столько зла, и я просто наблюдал, он меня не касался, но я видел, чтобы одно зло. И потом у одного человека, начальника, я гляжу, он что-то какой-то, это вообще злой человек, стал понурый какой-то такой. Я у него спрашиваю, а что с ним случилось? Он говорит, ты знаешь, этот человек, он верующий, говорит, он учился в духовной семинарии, и за какой-то проступок его исключили. И вот он написал прошение, чтобы его восстановили, и ему пришел отказ. И вот он такой это хмурый. И я был удивлен. Я говорю, это верующий человек? Для меня уже как-то даже я не был еще верующим, но было понимание, что верующие – это всегда такие люди, которые готовы помочь другим. У них всегда на лице улыбка, радость, понимаете? А это человек хмурый. И для меня это было удивительно. Вот. И мы должны чаще приходить в присутствие Бога, чтобы послушать Его и понять Его стремления. Он оказал нам великую честь, открыл нам доступ к себе в любое время. И Он открывает для нас свое сердце, чтобы передать тем людям, которые попали в трудную ситуацию, вот эту надежду, что Он им может помочь. И это огромная привилегия для нас. Бог есть любовь. И когда ты общаешься с Богом, ты наполняешься Его любовью. Но Бог говорит, а ты не последняя точка моей любви. Неси ее дальше в мир, тем людям, которые окружают тебя. И когда я людям проповедую в машине, я говорю, истинно верующий – это тот, кто переживает Божью любовь и несет ее дальше в мир тем людям, которые окружают тебя. Если ты не общаешься с Богом, то чем ты наполнен? У тебя нет этой любви. Что ты можешь дать, если в тебе этого нету? Правильно? Аминь. И как представители Бога мы должны тоже прилично одеваться, следить за своим внешним видом. Вот. Потому что если мы будем неряшливыми, там от нас пахнет дурно, то какое мнение, когда ты подойдешь к человеку и будешь говорить ему об Иисусе Христе, то какое мнение будет складываться о нашем Господе, глядя на нас? Разве позволит, например, президент своему представителю выступать по телевизору в майке и в кроссовках? Конечно, нет. Чтобы этот представитель был хорошо одет, прилично, да, выглядел. Вот. Безупречность нашей личной жизни также важна, как безупречность нашей общественной жизни. Если мы проповедуем Слово Божье, но не живем по этому Слову, то наши слова никто не воспримет серьезно. И люди не выносят лицемерия, и они не упускают случая уличить в лицемерии, особенно верующих, когда вот. И раз мы представители Христа, значит, наша жизнь должна быть безупречной. У меня тоже был случай, как бы проверка моих слов, о чем я говорю. Я тоже вез двух человек в машине, и им рассказываю об Иисусе Христе, и чем я занимаюсь, я говорю, вот, вдохновляю людей поехать в репцентра, кто страдает наркоалкоголизависимостью. Вот. Им рассказываю про это служение свое, и мы подъезжаем к точке их, доставляю, и этот человек один мне говорит, ну что, пошли, я говорю, куда? А мы приехали к моему отцу, он сейчас в запое, вот поехали, иди ему, пойдем с нами проповедовать. И у меня раз, вот я на работе, у меня заказ уже висит, я должен ехать, но я должен подтверждать свои слова, я говорю, пошлите. Никаких вопросов, выключаю машину. И он говорит, ладно, я, говорит, проверил тебя. Правду ты ли говорил, понимаете? Вот люди, они проверяют, они слушают каждое слово. И он говорит, я хотел проверить, на самом деле ты такой, о чем ты говоришь. Так что всегда, если мы что-то говорим, мы должны это подтверждать своими действиями. Вот. И как представители Господа, мы не должны толковать слова его на свой лад, а передавать их в точности. И если нам задали вопрос, и я не могу на него ответить, не знаю как, лучше сказать, я не могу на все ответить, это я спрошу, мол, давайте я вам отвечу потом. Вот. И мы глашатаи Господа, и чтобы его быть личным представителем, нам также нужно пройти обучение, глубокое понимание Слова Божьего, твердое основание веры, твердая уверенность, о чем ты говоришь, потому что это очень влияет на сердца людей, которым ты проповедуешь. И вот для того, чтобы хорошо проповедовать, мы сперва с моей женой Ларисой прошли в нашей церкви обучение от сердца к сердцу. Потом сами, я сам обучал людей этому. Потом здесь библейская школа 2 года, Москва, библейская школа год, пасторские курсы, университет богословский, учеба в нем. И я потом Господа спрашивал, Господь, а для чего все это мне нужно? Мне уже было более 60 лет, и это все учеба. И Господь мне ответил, он говорит, знаешь, а для того ты учился, чтобы простым человеческим языком донести до человека, что я его люблю, такой, какой он есть. Не как церковными какими-то словами, а просто покажи ему, что я его люблю. Ты должен наполнить быть словом, но должен быть вот этой верой в то, что это реально, о чем ты говоришь, и Божьей любовью. И тогда это касается сердца человека. А не просто я могу знать, этого мало. Надо наполниться Божьим духом, огнем, жаждой спасению этих людей. Вот. Итак, Марка 16-17. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». Иисус отправил учеников проповедовать Евангелие, сказав им, что их будут сопровождать сверхъестественные знамения. Эти знамения должны быть подписью Бога, который он подтверждал, что слова учеников – это истина. Для неверующих эти знамения должны быть тем фактом, что проповедь не вымысел, а обращение Бога. Вот как уличные знаки показывают правильное направление, так же и вот эти знамения показывают неверующим, что верный путь к Богу. И вот эти знамения – изгонять бесов, говорить новыми языками, брать змей, и если что смертоносно выпьют, не повредит им, и возложат руки на больных, и они будут здоровы. Эти знамения будут сопровождать верующих, Господь говорит. Слово «сопровождать» переводится как «постоянно идти рядом», «находиться в непосредственной близи» и «быть верным попутчиком». Это значит, чудеса и знамения всегда будут сопровождать нас, когда мы проповедуем Евангелие. Они ни на шаг не отступят от нас. И если наша проповедь не сопровождается чудесами и знамениями, это должно насторожить нас. Бог обещал, понимаете, это Слово Божие, Он сказал, что чудеса и знамения будут постоянно нас сопровождать. И когда мы проповедуем и в магазине, на работе, на базаре, в церкви, эти слова должны подтверждаться чудесами и знамениями. Так почему же у нас не часто это происходит? И еще раз читаем это. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». Уверовавших – вот ответ на этот вопрос. Более точный перевод с греческого языка – «постоянно верующих же будут сопровождать знамения». Знамения не будут происходить только потому, что я принял Иисуса Христа. Этого мало. Они будут происходить, когда я твердо верю, что когда я проповедую, Бог обязательно подтвердит это чудесами и знамениями. И когда я желаю этого, я верю твердо и желаю этого, тогда будет. И количество знамений и чудес также зависит от того, насколько я верю и насколько я желаю этого, чтобы это происходило. Вот. А для этого нужна вера, постоянная и твердая, чтобы чудеса и знамения, они происходили. Вот. А в Деяниях 1.4 Иисус Христос говорит своим ученикам: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». И 8 стих: «Но вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли». Иисус говорит своим ученикам, что не уходите и не ходите, пока не примете проповедовать, пока не примете Духа Святого. Потому что без Духа Святого наши слова, они не достигают сердец людей. И Иисус сказал ученикам: не бойтесь, о чем говорить, Дух Святой будет за вас говорить. Потому что наша задача – наполниться Словом Божьим, наполниться верой и довериться Духу Святому, вести нас в этом общении. И тогда Дух Святой касается сердца человека. Вот. И у меня есть свидетельство тоже, что Дух Святой работает. Вы знаете, много говоришь, проповедуешь, и вот как-то в последнее время тут было два случая таких. Садится ко мне в машину один, я гляжу такой, считает себя крутым парнем. Садится, раз берет, сразу сел сзади, телефон, и кому-то там учит. Прям, видно, так делает, так, я сейчас приеду, я там разберусь, всех разгоню, вот такой. Он кончил разговаривать и ко мне так обращается: отец, как дела, как жизнь, такой вот, все шустрые. И я потихоньку как-то раз его вывожу на разговор о Боге, и он, проходит некоторое время, оборачиваюсь, он такой сидит, и у него слезы на глазах, я сам удивился, он говорит: ты что со мной делаешь? Я никогда в жизни не плакал. Что со мной? Я говорю: я не знаю, я сам тут так это не ожидал. Он: останови машину. Я останавливаю, он выскакивает, 20 метров бежал, потом возвращается, передняя дверь, открывает дверь, мне руку: спасибо, спасибо, говорит, я такого не ожидал. Говорит, вот я понимаю, что это не я. Это Дух Святой его коснулся. Понимаете, в чем дело? Вот, это не я, это подтверждение того, что я не себе доверяю. Я понимаю, что это Бог хочет. Потом лет 15, может, даже больше назад, мы с одним братом посещали нашу тюрьму. Нам разрешали там проповедовать на малолеткам, люди, которые, ну, дети еще. И один раз нас привели, ну, там привели, их человек, может, 10 было, мы проповедовали один. Ну, я им тоже говорю, что, знаете, когда вы принимаете Иисуса Христа в сердце, Бог обязательно подтвердит эти слова, о чем я говорю, и давайте, у кого какая нужда, я за вас помолюсь. И вот один говорит, у меня глаза болят, и уже, говорит, давно, и вот, ну, ничего не могут сделать. И я помолился, ну, все, ушли. И вот лет через 15 я везу двух молодых людей, ну, каких, ну, мужчин молодых, и тоже они со мной начинают разговаривать, а чем ты занимаешься, то есть я ему рассказываю, вот тюремное служение, там вот это. И он говорит, слушай, а тебя не Александр зовут? Я говорю, да. Ты в тюрьму ходил? Вот на малолетку с одним там парнем? Я говорю, да. Так слушай, я тебя столько лет ищу, поблагодарить. Это ты молился за меня, я получил исцеление. И это для меня, знаете, это было подтверждением, что реально, что когда человеку ты проповедуешь об Иисусе Христе, это же Бог сказал, я всегда подтвержу это чудесами и знамениями. Лишь бы у тебя была вера твердая и постоянная, и ты этого желал. Понимаете, вот что нам не хватает, вот этой веры. А где мы ее возьмем? От общения с Богом. Вот это главное, что верить, что реально Бог тебя избрал, чтобы ты служил другим людям, показывая любовь. А для Бога нет ничего невозможного, да? Вот. И надо просить Духа Святого зажечь в нас это желание видеть, говорится, чудеса и знамения в церкви, в жизни, в служении. И Бог хочет проявлять себя, когда мы проповедуем. Это даже не для нас, не наше желание. Это Бог хочет это сделать, лишь бы наше желание было это делать. А Бог это сделает, обязательно подтвердит те слова, которые ты говоришь. И главное для этого нам нужна вера, твердая и постоянная, потому что наша вера – это и есть тот двигатель, который двигает вот эти сверхъестественные, Господь, чудеса и исцеления, и освобождения, и все остальное. Вот. И тоже вот неделю назад я вез одну молодую женщину, и тоже ей начал проповедовать об Иисусе Христе, и она говорит, вы знаете, ну, как бы, вот у меня есть мама, но у нее есть небольшая проблема. А я говорю, где твоя мама? Она говорит, она, ну, в районе. И вот день назад эта молодая девушка позвонила, говорит, мама приехала, приди, она хочет с тобой пообщаться. Я пришел, они меня пригласили домой, с ними пообщался, они приняли молитву покаяния, и они сейчас здесь в церкви. Вот. Слава Богу. Понимаете, вот это главное желание твое говорить, и как бы видишь сердца открыты людей, их очень много, которые, и наша задача, ведь церковь вот и создана как бы для того, чтобы вот распространять эту благую весть, это ее основное средство. И сейчас мы посмотрим ролик, и потом еще немножко. Да.
Я вхожу!
Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! 1, 2, 5, 4! Это Роза Мэри. На борту был взрыв. Весь машинный отсек в огне. Корабль может затонуть, как слышите?
На береговой охраны. Корабль Роза Мэри терпит бедствие. Координаты 44 градуса северной широты. 127 западной долготы. Судам вблизи, выйти на связь.
Береговая охрана. Это корпус Кристи. Мы находимся совсем рядом. Берем курс на Розу Мэри. Расчетное время подхода 7 минут. Прием!
Хайрбен! Сэр, на связи судно в непосредственной близости. Корпус Кристи. Старший на мостике сообщил, что в их команде 62 человека и 24 спасательных лодки.
Отлично. Нужно срочно передать им координаты и список пассажиров Розмэри. Отчет от корпуса Кристи мне нужен через 5 минут.
Хорошо, сэр.
матрос Макмиллан. Ну и ночь для первого дежурства.
Кто вы?
Ваш выбор, Джек. Вам предстоит войти в долину решений.
Простите, мистер, я...
Позвольте задать вопрос. Что имеет приоритет? Оснащение корабля или его предназначение?
Я думаю, предназначение корабля довольно ясно, сэр.
Именно. Предназначение должно быть очень ясно. Джек, мы входим в зону полной опасности. Ее нельзя обойти. Тем не менее, внутри этого корабля можно чувствовать себя комфортно. В этом и состоит ваш выбор. Выйти наружу? Или же успокоиться на том, чтобы поразмышлять на эту тему?
Сэр, я должен идти. Начинается вечеринка. Я ее обслуживаю.
Джек! Вечеринка скоро закончится.
Капитан приказал всем срочно пройти на палубу к офицеру Бурлоу и принять участие в спасательной операции. Офицер Бурлоу подготовил все спасательные лодки к спуску. Следуйте за мной.
Что за спасательная операция? Стэнли, этот человек пачкает мой пол. Дорогой мой старшина Брок, позвольте мне заверить вас, о спасательной операции не может быть и речи.
Но послушайте, сэр...
Подумайте... Вам известно, кто выходит в море в такую погоду? Те, кто хотят пробраться незаметно. Так что, если шайка каких-то наркодельцов угодила в переделку, я не собираюсь ради них рисковать своей собственной жизнью. Да ну их ко всем чертям!
Но, сэр, ведь все-таки наш корабль...
Я отлично знаю, в чем предназначение этого корабля. Вы что, смерти нам желаете?
Нет, что вы...
Смысл нашего с вами пребывания на таком корабле, как этот, в том, что он защищает нас от влияния извне. Разве это не ясно вам, старшина Брок?
Но, может быть, да. Может быть, и нет, сэр. Прошу прощения.
Матрос Макмиллан! Вы уверены, что это мудрое решение? Ну что же, перейдем к возвышенному. Господа, богослужение в 21:45.
Почему никого нет? Давай, спускай приездной канат! Он должен опуститься до конца!
Вот так?
Нет, его нужно отвязать, как только лодка ляжет на воду!
Хорошо, понял!
Выполняй!
Где все?
Да я не знаю!
Крути ко мне!
Нам в эту штуку...
Офицер Бурлоу!
Да, да, наконец-то!
Это все, кто есть!
Что, стойте, а что это такое? Почему так мало людей?
Да, но...
Нет, вы что, не понимаете? Я только что приготовил к спуску все 24 спасательные лодки, а вы привели мне 6 человек!
Да, сэр, я...
Ведь нужно хотя бы 2 человека, чтобы спустить лодку!
Так точно, сэр!
То есть вы хотите сказать, что мы спустим 3 шлюпки, в которых всего 23 места, чтобы вытащить из воды 76 человек?
Никак нет, а...
В холодной воде эти люди продержатся всего несколько минут, и помочь им будет некому!
Давай скорее!
Брок, где остальные? Что происходит?
Я...
Пошел!
не следует подходить правым бортом. Новая модель шлюпок сконструирована так, чтобы люди поднимались через корму.
Как поднимать людей через корму на трехметровых волнах? Это же немыслимо. Я изучал эту тему вместе с Бурлоу. Учебник по судоходству наизусть знаю. И вам советую прилежней заниматься.
Может, стоит побывать на новой лодке?
В такую непогоду, да вы что? Я на богослужение.
Роза Мэри шла по маршруту из Ванкувера. Согласно списку, на борту 12 членов экипажа и 64 пассажира. Срочно сообщите, как проходит спасательная операция.
Спущены три лодки. Мы вытащили несколько человек. Прием.
Сэр, это капитан береговой охраны Джеймс Майер. Вам и вашему экипажу необходимо задействовать все имеющиеся спасательные лодки и людей немедленно. Вы осознаете свою ответственность? На вас вся надежда.
Не всякий корабль имеет такое оснащение. 62 человека в команде, 24 спасательные лодки. Они спускают только 3.
Божий образ в человеке был образом любви до тех пор, пока шторм греха не поднял волны, и тогда отражение исказилось. Но Бог не проиграл. Он отдал все, что имел, за каждого, кто жил на этой земле. На протяжении веков неравнодушные мужчины и женщины отдавали свои жизни, проповедуя Христа и Его спасение для всех племен и народов. Любовь Бога в душе человека во сто крат прекраснее и благороднее, чем любой другой мотив, когда-либо побуждавший человека к действию. Узнать самую большую любовь – значит узнать самую большую тайну. Друзья мои, я хочу сказать вам, Церковь Иисуса Христа не лайнер для круизов, а спасательный корабль, для человеческих душ. И на палубе нужны все свободные руки.
И сейчас давайте, кто еще не принял Иисуса Христа в свое сердце, кто желает это сделать, и давайте мы склоним головы и произнесем эту молитву, подтверждая желание каждого сердца принять Господа как своего Спасителя. Дорогой Господь, я верю.
Данная запись сделана местной религиозной организацией «Церковь христиан веры евангельской слова жизни города Нижнего Новгорода». ИНН 52-600-52-114, ОГРН 102-52-13-19-613.